Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Всем привет! Сегодня 5 июня, на календаре 18.00 по Москве на часах. Екатерина Горбунова у микрофона. Значит, герои нашего города. Самое время, в общем-то, встретиться нам в эфире. И самое время начать беседу о самых разнообразных героях нашего города. И не только нашего города. Муж так успел пошутить с коллегами, что, видимо, в Москве перевелись герои, что все у меня то один регион, то другой. То вот в очередной раз встречаемся, пусть по скайпу, но все-таки с Питером. Сегодня у меня в гостях ассоциация Ева, равный консультант Наталья Заманская. Наталья, здравствуйте, как нас слышно?
Здравствуйте, хорошо.
Вас тоже хорошо слышно, благо, в общем-то, наши возможности, современный интернет и прочее, позволяют встречаться с героями, несмотря на то, что мы находимся в совершенно разных местах, не видим друг друга воочию, но слышим и можем говорить. Все здорово, но в первую очередь наша всегеройская традиция. Периодически стала ее пропускать, но не могу сегодня ее пропустить. 5 июня, вторник. Сегодня какие у нас праздники? Итак, праздник солнечных зайчиков. В Москве как-то солнечных зайчиков не случилось, но все-таки будем радоваться, что они бывают. Также день эколога, день Всемирный день охраны окружающей среды, национальный пряничный день в США, день отца в Дании, день посадки деревьев в Новой Зеландии. В общем, выбирайте понравившийся праздник. Вечер уже все, я надеюсь, отработали, либо едут домой, либо планируют как-то свой вечерний отдых. В общем, выбирайте понравившийся праздник и как-то с пользой приятно проводите вечер. Сегодня, как я уже сказала, ассоциация Ева и Наталья. Наталья, Ева, ассоциация не совсем понятна. Чем вы занимаетесь? С чем помогаете справляться? С чем, какие трудности помогаете преодолевать?
Но ЕВА – это объединение специалистов и активистов, то есть специалистов, работающих в сфере ВИЧ, с положительными людьми, и активистов – это людей, самих затронутых эпидемией ВИЧ. Нас 69 человек, мы помогаем женщинам, живущих с ВИЧ, и уязвимым к этому заболеванию. Ассоциация представлена в 20 городах России. Ну и помогаем почему? Потому что у нас существует все-таки гендерное неравенство, сексуальное, психологическое, физическое, эмоциональное насилие, финансовая зависимость, ограничивает, так сказать, возможности женщин защищать себя. Ну, мы помогаем и юридическими консультациями. И физиологически женщины, они более уязвимы к ВИЧ. ВИЧ-положительные женщины, они чаще подвергаются насилию, чем женщины там, среди общего населения. Получается, где-то более трети женщин, живущих с ВИЧ, это 35% подвергнутся насилию от сексуального партнера или мужа, что мешает людям там, заботиться о своем здоровье, о здоровье своих детей, иметь продолжительную жизнь, но благополучную. И эта доля значительно выше, чем среди обычного женского населения. Это 19% подвергается насилию среди обычного женского населения, а женщины, подвергнутые эпидемии ВИЧ, это значительно чаще, очень велика дискриминация, такая вот стигматизация, даже самостигматизация среди положительных женщин.
В принципе, я понимаю, что у нас как-то обычно не принято, что в СМИ, что как-то вроде обходится стороной сама тема ВИЧ, в силу того, что она довольно такая щекотливая, и может быть, конечно, и отчасти поэтому, в общем-то, ВИЧ очень часто воспринимается как приговор. Тем не менее, вот какое-то время назад я сама впервые, честно говоря, услышала, что, в общем-то, у даже ВИЧ-положительной женщины есть возможность завести семью и родить абсолютно здорового ребенка. Наталья, поделитесь, пожалуйста, как такое вообще возможно, и какие мы, значит, не знаем аспекты жизни людей с ВИЧ?
Ну, это даже не есть возможность, а она уже давно реализуется, и если беременная женщина ВИЧ-положительная, во-первых, само рождение ребенка планируется, и предлагается терапия, допустим, и матери, и отцу ребенка, если один партнер положительный, но с ВИЧ-статусом, другой здоровый. Это предотвращает, так сказать, заражение, и беременные мамочки положительные, они принимают терапию, благодаря этому приему все рожают здоровых детей. В общем-то, сейчас не новость, дискандартные пары, когда один партнер положительный, другой отрицательный. Тут история такая, что если положительный человек, и это является первым таким средством профилактики сейчас там в благополучных странах, так сказать, принимает терапию, у него нулевая вирусная нагрузка, он не заразен для своего партнера. Так же, как там, ну, то есть при половом акте незащищенном. Так же, как и мамочка, которая принимает терапию, которая позволяет плаценте не пропускать там вирус, рожать здорового ребенка. И таких семей действительно очень много.
Наталья, небольшая просьба, вот вы чем-то чуть-чуть шуршите, это у нас идет в эфир. Попробуйте не двигать микрофон, да. Да, у меня тогда такой вопрос. Если вы преимущественно, в общем-то, сфокусированы на женщинах, на помощи женщинам, тогда что каждая женщина должна знать, чтобы все-таки обезопасить себя в этом вопросе вообще изначально? Наверняка есть такая общая установка, что если человек ведет здоровый образ жизни, верен в супружестве, не изменяет, не меняет половых партнеров, то, в общем-то, он на 100%, ну, в общем-то, обезопасил себя от какой-либо, от ВИЧ-инфекции, от всего, что сопутствует, и, в общем-то, ему вообще не о чем беспокоиться. Насколько это правда, и насколько, ну, скажем так, человек, который ведет здоровую семейную жизнь, не изменяет, еще раз повторюсь, и, в общем-то, верен, честен и чист в вопросах супружеской жизни, может считать себя полностью в безопасности от ВИЧ инфекции?
Ну, так, 100% безопасности там, на моем опыте, не присутствует. Все равно кто-то ходит в тату-салон, где некачественно, допустим, обрабатывают инструменты, или в какие-то, ну, дешевые стоматологические клиники, которые не дают гарантии. Тут, ну, история достаточно такая, ну, как сказать, естественно, здоровая семья и там один партнер, ну, это не гарантия стопроцентная. Лучше сдавать тест на ВИЧ там каждые там полгода. И, конечно, следить за своим здоровьем. У нас, к сожалению, в стране вообще культуры здоровья не существует. То есть люди приходят к врачу, когда уже совсем болит, а не для профилактических обследований. В общем-то, я сама 23-й год уже живу с ВИЧ, и, скажем так, в поликлинике я появилась уже после того, как я узнала свой статус. То есть это меня привело вот, там, обследоваться, следить за своим здоровьем, да, где-то там заботиться о себе. К сожалению, вот в нашей стране это как-то, ну, вот не принято, скажем так. А стоило бы сдавать там каждые полгода анализы и проходить и гинеколога, и сдавать общий анализ крови. Ну, вот как-то так. 100% гарантии никто не даст, потому что, ну, где-то может быть какое-то недобросовестное обслуживание, и лучше уже там проверяться, и, ну...
В общем, как-то контролировать эту ситуацию по ходу. Скажите, ну, вот наверняка, общаясь с разной, ну, скажем так, частью населения, в том числе и с молодежью, и просто, может быть, где-то со знакомыми, наверняка слышали нечто подобное. Если я сейчас пойду и сдам кровь, проверю свой ВИЧ-статус, то и вообще, если я рядом где-то покажусь вот с этим местом, значит, меня заподозрят в том, что я, ну, соответственно, веду какой-то нездоровый образ жизни. Потом употребляю наркотики, гуляю направо-налево, и, в общем-то, весь такой ненадежный, и пойти обратиться в больницу с этим вопросом очень как-то стыдно. Вдруг все подумают, что вот я плохой. Сталкивались,
ну,
с таким?
Если говорить о России вообще, то вот эта вот привычка и предположение, что заболевают только наркозависимые, там, секс-работницы и кто-то, ну, гей-сообщество, ну, это да, очень вот как раз благодаря этому и появилась дискриминация. В Питере, слава богу, такого не существует. То есть дать анализ на там ВИЧ, ну, мешает в большинстве случаев, ну, просто, ну, зачем я уверен в себе? Ну, не вот это вот меня в чем-то заподозрить. У нас как-то вот активно очень проведена работа благодаря и медперсоналу, и с НКО различным, да, в частности нашему. И люди охотно и свободно сдают этот анализ. это не является приход на сдачу анализов чем-то таким, что сразу у тебя там что-то кто-то заподозрил.
Мне кажется, что может присутствовать, может быть, я не права, и скажите, если я не права, но мне кажется, может присутствовать такой момент. Пока человек не знает свой ВИЧ-статус, он вроде как автоматически записывает себя в число тех, у кого ВИЧ-статус отрицательный. И, в общем-то, ну, знаете, как с тем котом Шрёдингера, вроде как и жив, и мертв, а значит, вот, в общем, скорее все-таки жив, ничего меня, ну, не трогает и не беспокоит, что страшно узнать свой ВИЧ-статус. Как с этим страхом узнать правду, как она есть относительно своего организма, бороться и как его побороть? Потому что даже человек, наверное, если он уверен в себе на 100%, все равно есть некий страх, а вдруг что-то не так.
Что значит, как побороть страх? Идти навстречу страху. Как-то же мы перебариваем страх там высоты и садимся в самолет и путешествуем. Просто все-таки подумайте о себе, потому что чем раньше ты узнаешь там свой статус, уж если так произошло, чем раньше будут приняты важные меры, тем больше у тебя шансов на благополучную жизнь. Потому что часто мои клиенты – это люди, которые узнали слишком поздно, и у них уже стадия СПИДа, и это уже достаточно страшные последствия. Если до этого не доводить, то, в общем-то, все шансы дожить, ну, до пенсии как-то вот так. Просто идти и сдавать анализ.
Что, в общем-то, ну, скажем так, есть определенная, ну, наверное, уверенность, что с получением информации, если человек все узнает, что у него положительный ВИЧ-статус, что жизнь закончилась, что, в общем-то, теперь ты в зоне неприкасаемых, у тебя не будет нормальной работы, люди будут от тебя шарахаться и, в общем-то, будут бояться элементарно там поздороваться за руку, не знаю, там, находиться в одном пространстве. Как вот с этой ситуацией жить? Ведь действительно, ну, скажем так, человек среднестатистически предпочтет просто никак не иметь никакого контакта с человеком, который, ну, 100% у него есть ВИЧ, чем вот, в общем-то, как-то рисковать. Какой риск при общении, если мы не говорим о семье, если мы не говорим о, в общем-то, каких-то близких интимных отношениях, действительно есть или его абсолютно нет, или он есть в какой-то малой степени, заразиться от ВИЧ-инфицированного человека, и насколько действительно жизнь заканчивается или не заканчивается с тем, что узнаешь свой ВИЧ-статус, и он, ну, соответственно, положительный.
Знаете, вот 23 года назад, когда я узнала, что у меня положительный статус, мне именно так и казалось, что жизнь моя закончена, и никаких там шансов на продолжение нету. И более того, тогда говорили, что, ну, мне врачи сказали, что там через 5 лет вы сгниете и умрете. То есть ни больше, ни меньше. На данный момент, в прошествии времени, уже есть лекарства, и положительные люди, они в быту ни в коем случае не несут никакой угрозы. Я вот открыто живу со своим статусом, и кроме работы в ассоциации Ева, да, я еще фотограф. И, в общем-то, люди, которые их фотографируют, это не положительные люди, это просто люди. А я нигде не скрываю своим статусе, у меня там на публично личных страницах достаточно много информации о моей личной жизни, о том, что живу в статусе, где я работаю, и это не сказывается. Но, в общем-то, потом, когда человек узнает о своем статусе, нигде не вешают плакаты с именами. То есть там друзья, которые узнали о моем статусе, ну, то есть я же не общаюсь только с положительными. У меня партнер – здоровый человек. Ну, то есть всю жизнь складывается так, как ты хочешь. Это не ограничивает твое пространство, не ограничивает твои возможности. Я уже в более взрослом возрасте получала там другое образование. И все знали также на месте моей учебы, что я положительный человек. Нет, если плавать со мной в общем бассейне, я не знаю, там никакие тарелки, ложки, каким-то таким образом заразиться нельзя. Вот это недостаточно информированное население. Но я еще раз повторю, что для центральных городов это, наверное, уже не так актуально. Наверное, самый главный миф, который я вообще слышала, что это вообще кара Божия. И вот по этому поводу я вообще бы 200 раз поспорила. Да? Ну, Бог, когда ты получаешь статус или некое заболевание, по-моему, правильный вопрос задать, что я должен понять? Они за что меня наказали? То есть, я не знаю, это вот не о милосердном Господе в наших там кругах говорят верующих людей. Это достаточно странно и неприятно. Нет, ВИЧ – это не наказание за какую-то там неверность или не наказание за какие-то грехи. Это просто обычное заболевание. И, к сожалению, ну, эта эпидемия достаточно активная, и она не смотрит, верующий человек, ты неверующий человек, чем ты занимаешься, где ты работаешь, и, ну, о чем ты мечтаешь, тоже на это не смотрит. Просто так получается.
Какие вы лично для себя сделали выводы и какие-то, может быть, предназначения, может быть, поняли с тем, как приняли свой статус?
Ну, наверное, моя жизнь перестала быть вечной. То есть до принятия статуса, вообще до того, как я узнала, что у меня ВИЧ, ну, у меня было достаточно много эгоизма, и, наверное, я не замечала людей вокруг. Но в силу того, что это все со мной произошло, ну, я пересмотрела свои позиции. Для меня стало очень ценно время и люди, которые рядом. Это подарок.
Я знаю, что вы довольно долгое время пробыли в монастыре. Чем вы там занимались и в чем была такая цель? Это был поиск себя, это был поиск каких-то ответов. И насколько это частая практика некой такой, ну, такого духовного пребывания у ВИЧ-положительных?
Нет, это вообще не надо связывать с ВИЧ-положительными людьми. Во-первых, это были вот как раз 90-е годы, когда не было еще терапии и лечения, и поскольку мне сказали, что, в общем-то, срок моего существования на Земле очень ограничен, в общем-то, в монастырь я шла просто умирать. Ну, вот честно, потому что я не видела смысла. То есть мне нет смысла заводить семью, мне казалось, нету смысла там социализироваться. На тот момент это было так. И, в общем-то, ну, наверное, это очень нормально, это позволило приобрести мне некий стержень, ну, который мне помогает и, ну, сейчас, да, как-то жить, существовать, преодолевать какие-то трудности. Но это, ну, это не значит, что ВИЧ-инфицированные люди все идут в монастырь. На тот момент...
Я напоминаю, что сегодня у меня в гостях, пусть в гостях по скайпу, и вот так бывает, что иногда по скайпу случаются небольшие у нас задержки по звуку, технические сложности. Напоминаю, у меня ассоциация Ева. Ева, в общем-то, защищает и поддерживает ВИЧ-положительных женщин. Наталья Заманская, равный консультант, делится опытом, разбираем вместе совместно некоторые мифы о ВИЧ, понимаем, как ВИЧ-инфицированные люди живут, ВИЧ-положительные продолжают жить, рожать детей и вести совершенно нормальный образ жизни. Наталья, восстановилась связь? Слышно, не слышно?
Да,
слышно. Здорово. Я, кстати, также напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы, все вопросы, которые возникают, может быть, относительно некоторых стереотипов, может быть, у вас есть схожая проблема, или, может быть, вам вот важно сейчас что-то выяснить, что-то понять. Teos.fm, мобильное приложение Teos, вы нам можете написать. Также вы можете позвонить в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Для телефонов также доступно наше мобильное приложение. Можно как позвонить, так и написать. Ну и Viber, WhatsApp 977-850-09-96. Связывайтесь, как вам удобно. Будем рады вашим звонкам, сообщениям, откликам и вопросам. Наталья, у меня тогда такой вопрос. Если все выходит, в общем-то, ну, достаточно так, не то чтобы спокойно, но достаточно взвешенно, что ВИЧ, да, это заболевание, но, в общем-то, заболевание, и как бы человек с ним спокойно может жить долгие-долгие годы, заводить семью, вести абсолютно обычный образ жизни, то что тогда в корне меняется? Почему тогда такой, ну, непроходящий страх перед инфекцией? Почему тогда есть столько стереотипов, и пусть даже в больших городах, может быть, чуть легче с этим обстоит ситуация, но у нас все-таки страна состоит не только из Москвы и Санкт-Петербурга, а из многих других городов, из провинций, и, в общем-то, ну, больше вопросов и больше страхов, чем каких-то решений. В чем тогда разница, в чем тогда такая паническая боязнь ВИЧ?
Ну, кажется, совершенно нормально не желать заболеть чем-то вообще, в принципе.
Ну да, это логично.
Ну, и потом больше 10 лет, по-моему, со всех средств массовой информации звучало, насколько это страшно, и что все люди там инфицированы, это какие-то маргиналы, и, ну, все в этом духе. Естественно, никто не хочет оказаться в уязвимой группе и вдруг оказаться маргиналом в своей там благополучной жизни. Ну, в общем-то, это естественно, что там люди боятся, опасаются, ну, а в силу того, что, ну, открыть какой-то сайт и почитать что-то такое, в общем-то, это сложно, а все предпочитают вот на слух что-то воспринимать. Все уже привыкли, что ВИЧ – это вот, ну, плохо. Это какие-то, ну, непонятные люди. Мы очень опасны. Так живем.
Как тогда в действительности меняется ВИЧ положительного, жизнь ВИЧ-положительного человека вот с момента, как он узнал свой статус? Человек узнает, что у него, да, действительно есть ВИЧ. Что дальше? Какие шаги он предпринимает? Как дальше разворачиваются события его жизни?
Ну, дальше уже это решение врача. То есть, в принципе, кто-то узнает статус, когда нет еще там рекомендаций к приему РВТ.
Это что
тогда
такое?
Человек просто антиретровирусная терапия. Это вот терапия, допустим, которую пью я. Терапия, которая подавляет вирус и дает возможности иммунке соответствовать там, уровню иммунного статуса здорового человека. То есть, в общем-то, это терапия, которая блокирует размножение вируса. И она назначается не сразу, уже должны быть уже показания определенные. Но до этого времени человек просто сдает анализы, там предохраняется, если у него здоровый там партнер. Ну, в общем-то, это уже обращение к врачу, походу к врачу. И раз в полгода человек дает анализы. В принципе, мы все жили на свое время, а это вот такие вот обязательные меры, естественно.
То есть, по сути, анализы, в дальнейшем терапия и все?
Да?
То есть...
В общем-то, и все, да.
Ну, а так, я понимаю, что, да, мы понимаем, в принципе, болеть не хочет никто, болеть не хочет ничем, но, ну, мне тогда рисуется картина, что человек, живущий, допустим, с сахарным диабетом, у него каких-то ограничений больше.
Да, да, да. Нам нельзя только абсорбенты. Это, допустим, уголь и зверобой. Чтобы это не выводило терапию из организма, если мы уже принимаем терапию. В принципе, все остальные лекарства, еда и все остальное, это все как у обычных людей.
Слушайте, я где-то читала, что, в общем-то, если, ну, человек узнает, что у него есть ВИЧ, то с этого момента ему нужно особым образом дезинфицировать свое пространство, нужно там в 10 раз тщательнее, не знаю, так, ну, условно говоря, делаешь уборку там влажную и с обработкой, ну, допустим, раз-два в неделю, так, чуть ли не каждый день 10 раз на дню, чтобы, не дай бог, не было никакой лишней пылинки, и, в общем, ты живешь максимально стерильно. То есть это все стереотип?
Это все стереотип. В частности, в монастыре я была старшей сестрой на скотном дворе. У меня было 15 коров, 3 лошади, ну и всякие другие животные. В общем-то, мы не будем говорить, насколько это стерильно, правда? В общем-то, это не мешало бы организму существовать, клетки мне не падали, и я была здорова.
Угу. То есть каких-то не последует...
Жить в грязи вообще... Нет, жить в грязи в принципе не рекомендуется. Это понятно, но стерилизация чего-то нет. Это не присутствует, естественно.
Слушайте,
Не одеваю перчатки, когда здоровый сидит.
Слушайте, а как тогда такой момент, феномен того же ВИЧ-диссидентства? Насколько вообще правы ребята, которые отвергают ВИЧ как таковой? И откуда взялось само движение, на чем тогда оно основано? Может быть, оно как раз и основано на том, что жизнь вроде как, ну, сильно-то не меняется?
Ну, вот тут вы правы, и, к сожалению, это огромная боль. Ну, поскольку я сама человек там положительный и помню этот момент, когда хочется, ну, просто не верить, что это все существует, что это со мной. И даже после второго анализа я думала, что врачи бредят. В общем-то, это нормально, там, не примерять это, да, на себя. И сейчас я много работаю как раз с людьми, которые отказываются лечиться, как раз по причине «у меня ничего не болит». Вот тут очень большая опасность заболевания, потому что не болит, да вот как раз стадии СПИДа, пока человека не подкашивают коинфекции, то есть другие заболевания. Вот, допустим, у нас в Санкт-Петербурге сейчас еще и эпидемия туберкулеза. И для человека, у которого нет иммунного статуса здорового человека, то есть организм не способен защитить себя и противостоять там другим заболеваниям. И с низким статусом может молочница привести к тому, что, там женщина перестанет разговаривать и отнимутся ноги. То есть простейшие инфекции, которые, бактерии, которые должны помогать нам жить, же они могут убить человека без иммунки. Но до последнего человек физически ничего не ощущает. Вот, ну, то есть очень просто убедить человека, ну, которому, там, я не знаю, плохо говорит и плохо видит, что тебе нужны очки, а доказать положительному человеку, что тебе нужна терапия, вот крайне сложно, потому что вот такой вот, ну, визуально и физически можно ничего не чувствовать очень длительное время. Но... И, конечно, люди в отрицании попадают на эти сайты, слушают всяческих экстрасенсов, и проще верить, что там, ну, силы заговора это можно там излечить, вообще никакого ничего нету, и все это придумали, это заговор, но вообще люди должны понимать, что государство, ну, тратит безумные средства, и, ну, то есть это, если этот заговор выгоден был бы какой-то фарме, это невыгодно государству только тратить на людей, да, положительных, ну вот просто так, и придумывать новые там случаи заражения. Нет, но поскольку это не видно, люди, к сожалению, ну кто-то успевает, кто-то не успевает, то есть уже там принять свой статус уже в больнице. И с ними очень трудно работать, это правда.
Как тогда можно, если, в общем-то, до последних каких-то стадий ВИЧ не проявляет себя, все-таки заподозрить, что что-то могло пойти не так? Ну, не знаю, человек стал чаще, например, болеть. Или я, допустим, читала, что есть случаи, когда родители, например, оба здоровы, но в силу каких-то обстоятельств ребенок, я не знаю, там, из-за некачественного медобслуживания или чего-то вдруг приобретает ВИЧ-положительный статус, то как-то заметить по своему ребенку, по себе, что что-то не так? Ну, в частности, как я, допустим, вот упомянула, что человек стал чаще болеть. Может ли это быть каким-то поводом задуматься и сделать лишнюю проверку на ВИЛ-статус? Или, в общем-то, это ни о чем не говорит?
Это стоит вообще исключить, заподозрить, что у тебя ВИЧ на основании каких-то, тут почесалось, тут заболело горло или еще что-то. Это рождает спидофобию. Когда человек на каждый чих, он все равно, ну, и такие люди начинают наоборот, там, я болею ВИЧ, они годами сдают анализы и ищут этот ВИЧ, которого не существует у них, в принципе. ВИЧ можно обнаружить только в результате тестирования. Не надо ориентироваться на кашель, на остальные какую-то симптоматику. Если был незащищенный секс, и вообще в силу того, что, ну, нужно заботиться о своем здоровье, нужно просто сдавать анализы раз в полгода. Вот этого достаточно, не ориентируясь на какие-то внешние показатели, еще раз. Их может не быть. И у всех они разные, а у многих там момент там заражения, он проходит бессимптомно, поэтому это невозможно определить. Нужно просто идти и сдать анализ. Это единственный способ.
Насколько анонимно проходит процедура сдачи анализа?
Анонимно. Никто не спрашивает документов, телефоны для связи. Человек приходит, допустим, в спеццентр, есть анонимный кабинет. Его тестируют и говорят, когда ему нужно вернуться за анализом. Или тестируют равные консультанты. В частности, мы тестируем в организации, у нас слюновые тесты, мы тестируем, ну, в частном кабинете, также не спрашивая ни паспорт, ни телефонов, ничего, все анонимно.
То есть, если человек беспокоится именно об этой стороне вопроса, то, в общем-то, беспокоиться не о чем, это может быть все, ну...
Ничего, очень много пунктов. Да, тестирование и государственных, и негосударственных. И все проходит анонимно.
Страх, как примут родственники, как примут родители, как примет, не знаю, муж или жена, дети. В общем-то, ну, как выйти на разговор, если человек выяснил, что у него положительный статус? Как ему с моральной точки зрения? Вот, ну да, разобрались, лечение назначает врач, если какое-то необходимо, вот сразу и срочно, либо через некоторое время, то как быть с моральной стороной? Потому что, ну, болеть, в принципе, не хочет никто, а вроде как и такая довольно щекотливая болезнь. То как действовать, как подготовиться к разговору? Можно ли держать в тайне?
Ну, в тайне держать это очень тяжело. Это вообще-то, конечно, это выбор каждого. Но вот тут как раз и нужны равные консультанты. И хорошо, если в городе есть группа взаимопомощи, где встречаются ВИЧ-положительные люди. Также я рекомендую всегда психологов. То есть для разговора с родственниками очень хорошо прийти к психологу и иметь третье лицо, которое, ну, поддержит и объяснит в каких-то моментах. Да? Это крайне важно. И самому найти людей, которые живут там с ВИЧ, которые могут оказать поддержку.
Какой самый частый вопрос приходит вам как к равному консультанту?
Не поверите. А где можно сдать анализ на ВИЧ? А как раз по вопросам неких контактов. Ну, то есть там человек встретился с ВИЧ-инфицированным, на него чихнули, ну, такие вот вещи спрашивают. А так, расписание врача. А насколько подходит РВТ? Или где сделать ЭКО, чтобы зачать здорового ребенка? Ну, какие-то такие вопросы. Все вопросы достаточно частые.
Слушайте, ну, а есть ли вариант какого-то, ну, у нас, в принципе, наверное, это часть нашего менталитета, мы очень любим заниматься самолечением. Есть ли возможность вот этого самолечения, и, ну, в общем, стесняется человек, боится, избегает врачей, нет, не привита культура, в общем-то, страшно, то как-то, может быть, самому себе прописать какое-то лечение, насколько это опасно или безопасно?
Ну, вообще, это крайне опасно. Потому что не очень много схем и препаратов. А какие комбинации подойдут именно там, тому или иному человеку, должен решать врач. И он несет ответственность. И если заниматься самолечением, можно просто не добиться нужного результата, а приобрести резистентность, то есть устойчивую там, форму, и некоторые препараты перестанут тебе подходить. То есть это крайне опасно. Без наблюдения врача, без анализов, это может быть не просто опасно, но еще и бесполезно. Да?
Вернемся, наверное, к вопросу детей, деторождения. Вот раз, в общем-то, мы в начале беседы выяснили, что да, действительно, есть возможность родить здорового ребенка. При этом для меня все равно, конечно, вызывает такое вот, ну, легкое удивление. Читала истории, когда, допустим, по первым каким-то показаниям у ребенка, в общем-то, был какой-то, ну, скажем так, либо риск того, что все-таки ВИЧ проявится, либо, ну, поправьте меня в терминологии, соответственно, какой-то вот иммунный уровень, может быть, более слабый, а потом все выравнивалось, и ребенок по показаниям был абсолютно здоров. Можно ли сказать, что, значит, врачи где-то на грани изобретения лекарства от ВИЧ вообще? То есть, вот, будет лечиться, как обычно, не знаю, простуда, выпил таблетку, выпил там что-то, и все прошло. Или, в общем-то, с детьми совершенно отдельная история, почему выходит все-таки родить здорового ребенка?
Ну, я немножко не поняла вообще логической связи между тем, что ребенка отслеживают до полутора лет.
Отслеживать, я читала, что, допустим, что сначала у ребенка были какие-то, ну, показания, что все-таки иммунитет, допустим, не настолько сильный, как у здорового ребенка, потом все выравнивается, и ребенок становится здоровым.
Или... Видите, вот... Здоровый иммунитет – это где-то от 600 клеток до 1200 клеток. Для жителей Санкт-Петербурга здоровый иммунитет – 700 клеток средний. Поэтому показания только иммунки не означают вообще наличие ВИЧ-инфекции в организме. Детки, которые рождаются, там, допустим, от ВИЧ-положительной матери, остаются антитела просто. В организме это, ну, а не сам вирус. Их до полутора лет просто за ними смотрят, но сам иммунитет это не показывает. Вообще все тесты, они основаны на наличии антител. Ну, от вируса, да? В общем-то, это никак не связано, там, низкий иммунитет не связан с наличием ВИЧ-статуса. И уж, ну, то есть вот это вот, то, что там наблюдают за детьми до полутора лет, никак не связано с изобретением нового препарата. Ну, как-то так.
А все-таки насчет...
Я верю. Я думаю, что его изобретут, потому что там на данный момент вот, я 10 лет пила одну терапию, 9 там, с чем-то, да. Сейчас я принимаю терапию, это вообще одна таблетка в день. И раньше, допустим, был гепатит С, который считался смертельным и неизлечимым. Сейчас его лечат за 3 месяца. И излечивают. То есть я верю, что это дело там ближайшего будущего.
Среди еще таких некоторых стереотипов, которые встречаются, вот в частности нашла такое: умирают не от ВИЧ, а от СПИДа или других инфекций, а ВИЧ ни при чем.
Умирают действительно от СПИДа, но это определенная терминальная стадия там, СПИДа, это ВИЧ, который уже перешел в эту стадию, если человек не лечится, где-то меньше 200 клеток. И это правда, но это, в принципе, ну, не одно и то же, но, скажем так, это стадия заболевания. Или как там дальше? Или от других заболеваний.
Ну, ну да,
есть
да,
такое, да,
да.
Есть такое высказывание, потому что вот как раз у человека уже стадия там СПИД, и люди чаще всего умирают вот как раз от туберкулеза или от каких-то других заболеваний. Но это при условии, опять же, что человек не лечится своим временем. Вот те, кто запускают, диссиденты, заканчивают именно так.
К вопросу, опять-таки, наверное, отчасти может быть и диссидентство, отчасти в целом, ну, каких-то стереотипов, которые вокруг лечения, что лечение порой от ВИЧ бывает хуже и опаснее, чем, например, само заболевание.
Хуже и опаснее?
Да, для здоровья, чем само заболевание.
Ну, это достаточно странно. Я не слышала, что не пробовала лекарства, которые опаснее смерти. Ну, в общем-то, я принимаю, допустим, препараты, которые дают мне возможность жить. И если там есть какие-то минимальные зачастую, то есть вам не назначат препарат, который вас будет убивать. В общем-то, если будут побочные какие-то там эффекты от препарата, поменяют схему лечения. Ну, так чем же хуже?
Ну, с этой точки зрения, ничем.
Ну, я не слышала, что есть препараты, которые прямо убивают человека и мучают его, и что это болезненно. При лечении онкологии, там химиотерапии достаточно тяжелые, и люди себя плохо чувствуют. А РВТ-препараты – это, ну, препарат совершенно другого качества, который создан как раз для того, чтобы... И сейчас они все более и более совершенствуются для того, чтобы человек жил комфортно. Ну, комфортной, там, здоровой жизни, был активным членом общества, скажем так. Это все неправда.
Вы упоминали, что ассоциация, в частности, занимается юридической защитой женщин, неравенства и всего, что с этим связано. С каким неравенством чаще всего сталкиваются ВИЧ-положительные женщины?
Скажем так, детей же дальше отдают в школы, в детские сады, и часто это является проблемой и за статус там матери, если узнают в учебных учреждениях. В общем-то, это касается и самой, да, женщины. Ну и в основном это в семье, потому что женщина зачастую, она зависима от своего партнера, и возможность посещать достаточно там врача, и там заботиться о себе, и заботиться о своих детях, там в нашем патриархальном сообществе, это зачастую зависит от решения мужчины и отношения его, да, к своей семье. К сожалению, у нас это часто очень неадекватно. И если партнер еще положительный и не желает принимать свой статус, соответственно, он жену не отпустит, да, лечиться. Все это очень такое зависимое. Как бы мы работаем с женщинами, по факту мы работаем с семьями.
Что с трудоустройством? Насколько в действительности есть, ну, моменты, когда работодатель, допустим, узнавая, что его сотрудник потенциальный ВИЧ-инфицирован, соответственно, ну, как-то становится автоматически нежелательным? Бывают ли такие невнятные отказы HR-отделов, невнятные отказы из-за статуса, и пытаетесь ли вы бороться с этим?
Ну, естественно, но зачастую это незаконно, и есть некоторые там пути, там решение такого вопроса, но от этого никто не застрахован. Ну, если быть честным, да, от этого никто не застрахован. Но, в частности, всегда очень сложно там разобрать, почему работодатель отказал. Официально никто не имеет права брать анализ на ВИЧ. Ну, скажем так, вообще это в законодательстве запрещено. Работодатель не имеет права требовать. И в случае, там, если человек не сдает этот анализ, не всегда возникают и вопросы дальше. Со стороны работодателей. Все очень так специфически и по-разному в разных конторах.
С точки зрения женщины, если она понимает, что, в общем-то, ну, здоровье ее близких, здоровье ее самой, здоровье ее детей зависит от ее решительных шагов. И, допустим, если отец семейства как-то против лечения, как-то не доверяет врачам, куда ей обратиться и какую помощь она может получить, и главное, ну, в общем-то, как выйти из ситуации, когда она понимает, что вот, в общем-то, ей нужно проходить лечение, ей нужно, допустим, какое-то количество раз ездить в больницу, а у нее с этим есть проблемы.
Ну, стоит позвонить нам, стоит позвонить специалистам и решать этот вопрос и с психологами, и с специалистами. Есть кризисные квартиры. То есть это вопрос уже там работы НКО и конкретной женщины. Что она хочет от ситуации, от жизни, от партнера.
Как часто вы оказываетесь бессильны перед ситуацией?
Ну, простите, мы не вели такой мониторинг.
Ну, бывают случаи, когда вы понимаете, что нужно помогать человеку, что у него какая-то сложная жизненная ситуация, при этом, ну, обстоятельства выше вас, и вы вынуждены просто смотреть со стороны и разводить руками.
Ну, скорее всего, есть определенное количество, ну, есть некое время, когда человек дозревает. Это же не работа такая ежеминутная. Бывают случаи, когда просто все эти решения и изменения проходят в течение там, года, двух, трех. Ну, к таким вещам мы готовы.
Если возвращаться к вопросу самозащиты, самопрофилактики, вот из того, что запомнила на 100%, это раз в полгода имеет смысл, даже если вы ведете абсолютно здоровый образ жизни, сдавать анализ на ВИЧ. При этом, как по жизни все-таки себя оберегать, не впадая в какую-то, конечно, истерию, а просто в целом, что делать, что не делать, как проверять, может быть, на качество те центры и медицинские, например, какие-то учреждения, которые вы посещаете, как обезопасить себя от инфекции?
Относительно медицинских центров. Ну, в общем-то, я бы не пошла лечить зубы гинекологу. Соответственно, анализы на ИПП и ВИЧ я бы сдавала в КВД или в центре СПИДа, да? Или в каких-то организациях, которые как раз занимаются ВИЧ-инфекцией. Ну, адресно, скажем так. А относительно предохранения. Мы не можем проверить все центры к этому. А относительно предохранения, то, конечно, это использовать там презервативы и отказываться от незащищенных контактов. Если нет он такой вот личной жизни, мужа, ну, вы живете там свободной жизнью. А ну, наверное, там наркозависимым людям, если мы говорим с ними, то это пользоваться одноразовыми инструментами. Ну и, в принципе, если вы там хотите набить татуировку, приходить со своими инструментами. Ну, в общем-то, наверное, и все. Этого достаточно. И спрашивать лицензию, и там проверять донора крови. Но сейчас это все очень официально и хорошо производится, да?
Помню еще некоторое время назад ходили, в общем-то, легенды, ходили истории о том, как в обычных наших городских больницах происходило какое-то массовое заражение и детей, и женщин, и мужчин, и всех на свете ВИЧ-инфекцией, просто потому что, допустим, медперсонал, ну, не использовал одноразовые инструменты, как-то там что-то повторял использование, ну, несколько раз, допустим, там иглы, шприцы и так далее. Насколько это все-таки сейчас, ну, имеет место быть, или это уже, ну, какие-то, ну, совершенно невозможные истории и, в общем-то, скорее стереотип?
Я не слышала, во-первых, что у нас такое массовое заражение происходит. В медучреждениях обычно это очень быстро проявляется. Вообще, нужно, наверное, стоит отметить, что ВИЧ-инфекция, она не живет вне крови, и как только клетки крови умирают, это буквально там минуты, да, то есть ВИЧ-инфекция умирает тоже. В этом смысле опаснее гепатит С, который там остается там и в сухой крови, и имеет возможность там заражать. Я слушала вот эти вот мифы о воткнутых там иголках,
вот, да,
которые
как раз хотела
пытаются
спросить.
Заражать. Ну, это все неправда. А насчет врачей, ну, это вообще очень сложный вопрос. Вообще везде есть определенные нормы и стандарты обработки этих медицинских инструментов. И врачи несут очень серьезную ответственность. То есть, в общем-то, им невыгодно так какое-то массовое заражение. Там, никто уже давно не колет вот этими многоразовыми, да, шприцами. Все пользуются одноразовыми инструментами. Нет, на данный момент такого не происходит. Очень нехорошая эпидемиологическая ситуация, да, в городах. Ну, и за этим следят.
Значит, вот эти истории, что, мол, там в перила в метро, там кто-то втыкает какие-то иголки, и чтобы там, в общем-то, было заражение, это все вот полная ерунда.
Это полная ерунда. В частности, там поцелуй с ВИЧ-инфицированным, вы не заразитесь ВИЧ. Нужно 7 или 5 литров крови для того, чтобы вообще иметь какой-то шанс вообще заражения. То есть в слюне недостаточно вируса для заражения другого человека. Еще один есть миф, если ВИЧ-инфицированный ребенок или кто-то там укусит другого. То есть нет, заражение не последует.
Соответственно, посуда, рукопожатие, туалеты и прочее, это не, в общем-то...
Нет, это невозможно заразиться в таких условиях.
Бритвенные принадлежности.
Бритвенные принадлежности, ну, как говорили, да, но я не слышала ни одного случая заражения там, через бритвенные принадлежности. В основном сейчас основной путь передачи ВИЧ – это половой.
То есть, в принципе, уже человек себя обезопашивает тем, что он верен в семье и, в общем-то, ну, не ходит простым языком налево. Уже он сокращает огромный процент риска заражения.
Давайте говорить, что он сокращает. И очень здорово, когда ты веришь своему половому партнеру. Но жизнь очень длинная, и я бы не рассчитывала. Только единственное, на... ну, ты никогда не можешь... знать и думать за другого человека, это правда.
Ну что ж,
я понимаю, что всем нам хочется верить, да. Что
будем пробовать, по крайней мере, верить и рассчитывать на себя и на свое благоразумие в этом вопросе. И делать зависящее от себя. Уж если не можем подумать за мужа, жену и какое-то окружение, медперсонал.
Ну, если мы свяжем тогда это с медперсоналом, тогда мы вне безопасности, если наш партнер где-то воспользовался какими-то услугами медицинскими, не имеет статус и сам не знает. То есть, опять же, мы не в безопасности. Опять мы переходим к той точке, что раз в полгода стоит сдавать анализ.
Что ж, друзья, круг замкнулся, и кто, может быть, еще ни разу, в общем-то, не проходил данное тестирование, то, в общем-то, наверное, стоит попробовать. И, ну вот, есть, в общем-то, конечно, болеть не хочется никогда, но, в общем-то, не все так ужасно, и не все так страшно, и не все так безнадежно, как кажется, может быть, на первый взгляд. И лучше, уж если так случилось, то лучше узнать об этом раньше, чем узнать слишком поздно. Наталья, большое спасибо вам за такой развернутый, честный, большой-большой диалог, ответы на, наверное, самые такие популярные вопросы, которые вызывают много, к сожалению, каких-то сомнений, рождают множество мифов. У нас остается несколько минут до конца эфира, и я бы хотела наш такой претрадиционный блиц-опрос. Правила его просты. Это 6 вопросов, на которые нужно отвечать быстро. Первое, что приходит в голову. Здесь нет правильных, неправильных ответов. Здесь есть только ваше личное мнение, ощущение. Вот как вам кажется, так и отвечайте. Если вы готовы, то мы поехали.
Это мне, да, сейчас?
Да-да-да, 6 вопросов.
Хорошо.
Для вас. Готовы?
Да, готов.
Ну, хорошо. В общем-то, все равно нет особо вариантов. Итак, первый вопрос. Для чего вы это делаете? Ну, то есть, занимаетесь ассоциацией и, в общем-то, помогаете женщинам.
И изначально я пришла и пошла учиться как раз на соцработника плюс ВИЧ, чтобы помочь себе. А теперь, наверное, я компенсирую это себе. Ну, то есть, я была в очень такой уязвимой ситуации, когда у меня не было поддержки. Вот я то и себе компенсирую за счет того, что я помогаю людям. И я чувствую удовлетворение огромное, когда, ну, у людей появляются такие, ну, положительные изменения.
Каковы ваши суперспособности?
Суперспособности? Ой, я даже не знаю. Ну, у меня нет суперспособности, правда.
Откуда вы берете суперсилы, когда хочется все бросить и сдаться?
Ну, как бы вариантов нет, за нами Москва.
Ну, или Питер, по крайней мере.
Или Питер, по крайней мере.
Когда вы сможете сказать, что ваша миссия выполнена?
Ну, у меня нет миссии, мне кажется, это просто жизнь, это нормально. Отдавать. Отдаваем и получаем, да.
Как обыкновенному человеку стать супергероем?
На обыкновенных людей нет. Как и супергероев. Есть просто, ну, люди, которые хотят что-то сказать и готовы что-то сделать.
Ну и, наконец, все-таки последний вопрос. Кто же для вас герой?
Для меня герой? Для меня герой моя мама. Ну, я ей горжусь, я ее люблю.
Ну и напоследок, если, ну, есть что, может быть, сказать в качестве поддержки и напутствия тем людям, которые, может быть, только недавно узнали свой положительный ВИЧ-статус, то вам слово.
Живите долго, я собираюсь жить до 100.
Что ж, друзья, будем жить до 100 и не меньше. Спасибо вам еще раз, Наталья. С нами сегодня на связи из Санкт-Петербурга была ассоциация «Ева». Выясняли все мифы, стереотипы о ВИЧ. Наталья, еще раз спасибо. Всего вам доброго. До свидания. Услышимся в «Героях», ну, уже максимально-максимально скоро. Всем пока.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.